Слово благодати представляет проповедь «Четыре аспекта богоцентричной церкви». Проповедует пастор Виталий Рожко.
Я сегодня, друзья, хотел бы говорить о церкви. Разве это не самый благоприятный день для того, чтобы говорить о церкви? Библия очень много нам говорит о церкви. И сегодня мы празднуем день рождения церкви. Мы сегодня празднуем, когда Дух Святой пришел и в нашу жизнь. И мы сегодня вместе будем слушать о том, что Бог говорит о церкви. Он строит церковь. Самый главный фокус сегодня Божий на земле – это церковь. Церковь является инструментом для Его славы. Господь созидает церковь – это Его инструмент, и она должна быть для Его славы. Мир сегодня смотрит на церковь очень часто с презрением и через очки довольно-таки обоснованного скептицизма. И на это есть у них аргументация, потому что сегодняшняя церковь во многих случаях пытается уподобиться, возможно, каким-то громким, слишком громким названием или современным предложением, которое мир сегодня делает, своевременному маркетингу. Возможно, под названием «церковь» или «евангелизация» сегодня многие совершают просто-напросто то, что далеко Господь не называет церковью. Богоцентричная церковь – это единственная церковь, которая отражает Божью славу. Я хотел вместе сегодня с вами сначала поговорить, почему церковь должна быть богоцентричной, и потом мы посмотрим в текст «Деяния святых апостолов», 2 глава, 41 по 47 стих, который показывает нам четыре очень важных характеристики богоцентричной церкви. И об этом нужно сегодня, друзья, говорить, потому что, к сожалению, во многих случаях церковь сегодня стала местом просто-напросто организованной религиозной жизни. Очень часто церковь представляет собой место карьеры, где кто-то добивается, возможно, своего самовыражения. Очень часто церковь сегодня становится местом национального, возможно, какого-то эгоизма. Очень часто, к сожалению, церковь сегодня используется нами очень как приватная какая-то вещь или приватная какая-то организация, которую мы можем использовать для своих целей. И я поэтому хотел бы в первую очередь сегодня, после того, когда мы прочитаем текст, мы поговорим с вами, почему церковь должна быть богоцентричной. И во-вторых, мы посмотрим с вами вместе из текста Деяния 2:41-47, почему именно богоцентричная церковь действительно может быть богоцентричной и как она может быть таковой. Деяния 2 глава, 41-47 стих. «Итак, охотно принявшие слово Его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Я помню время, когда я пришел в первые буквально недели в семинарии. И первый предмет, который мы должны были брать, это изучение Нового Завета. Преподаватель посмотрел на нас, уже седой, почти старик, посмотрел на нас, молодых, живых, полных энтузиазма, готовых к бою, к учению, посмотрел на нас и говорит: «Я знаю, что вы пришли в это заведение для того, чтобы научиться проповедовать. Но в то же самое время я знаю, что многие из вас толком даже не читали Библию. И моя задача – научить вас читать Библию. Итак, за первых 4 месяца вы должны прочитать 2 раза Ветхий Завет, минимум 2 раза. Как только мы начали это делать, мы поняли, что 2 раз будет мало. для того, чтобы читать Ветхий Завет. Но что удивительно произошло, я благодарен Богу сегодня за этого человека, который обратил мое внимание и дисциплинировал меня к тому, чтобы читать Слово Божие. Когда я читал Слово Божие, Ветхий Завет, я вдруг начал замечать в себе удивительную перемену. Я вдруг начал видеть, что за кулисами всего театра, всего спектра, всего спектакля, который Господь совершает, на самом деле стоит Господь. Когда я читал об Адаме и Еве и все, что произошло, я увидел, что там за кулисами стоит Господь, властелин. Когда я читал за Авраама, я увидел, что за кулисами на самом деле это Господь был, который его призывал, который вел его. Когда я читал дальше Писание, и я слышал об Исааке, и об Иакове, и об Иосифе, и потом, когда мы читаем о Моисее, и о Давиде, и о пророках, и о том, всем, что происходило с Израилем, даже все бедствия, которые происходили с Израилем, я начал видеть, что на самом деле за кулисами стоит властелин Господь. Все, что происходит на сцене, это всего лишь навсего то, что Господь определил быть. И во мне начала быть огромная перемена в том, что, друзья, ни теология, ни систематическое богословие, которое я позже изучал, на самом деле изменили мой подход и мое мировоззрение, а именно то, что Господь является властелином всей вселенной. И поэтому я хотел бы дать для вас из контекста Писания, не из контекста только этого Деяний святых апостолов, 2 глава, 41-47 стих, из контекста Писания, когда мы изучаем все Писание, мы начинаем видеть власть и силу Божию. В первую очередь, вся вселенная, мы видим, богоцентрична. Вся вселенная богоцентрична. Все то, что существует на этой планете, оно на самом деле, в первую очередь, друзья, не существует для того, чтобы нам было приятно это видеть и чтобы мы этим наслаждались. Бог создал всю вселенную, и все то, что мы видим, Он создал, и все то, что мы даже не видим, Он создал для себя. Подумайте, сколько цветов существует на всей земле, сколько цветов растут в лесу и на полях, и на долинах, и на горах, которых никто из нас не видел. И все из них, каждый из них, он растет, и он расцветает, и он увядает для славы Божией. Господь – это тот, который создал семена. Господь – тот, который все это сделал для себя. Вы подумайте иногда о дожде. Сколько дождя проливается на землю? И дождь не только льет на наш огород, где нам нужен дождь, а сколько дождя проливается и над соленым морем? Сколько дождя проливается над реками, которых мы и не видели. Разве Господь, дорогие друзья, этим не показывает, что все существует в первую очередь для Его славы? Когда мы посмотрим на малейшую пылинку, которая у нас дома или на улице, каждая траектория этой пылинки, она опять-таки в руках Божьих. И если бы сама эта пылинка двигалась без руки Божьей, без руки Творца, без Его определения, она бы уже не существовала для Его славы. Но все, дорогие друзья, и земля, и небо существуют для Его славы. Точно так же, как траектория пылинки, точно так же, как и вся планета, или каждая планета, и орбита каждого космического любого существа, которое существует. Все существует для Божьей славы. Каждая звездочка, каждая часть неба, все то, что мы видим, все то, что мы не видим, вся вселенная богоцентрична. Подумайте о пении птиц. Один воробей только знает, сколько их. И мы часто не можем различить одну от другой. Но сколько птиц поют, и мы их не слышим. Друзья, почему же они поют? И когда мы вспоминаем первую главу Бытия, мы читаем, Бог говорит, это хорошо. Когда Бог создал что-то, Он создал кусты, деревья, все то, что в море, все, что на земле, Он все это создал, и Он видит, все это хорошо. Кстати, слово «хорошо» в еврейском языке – это было pleasing, это было для него, это приносило ему огромное удовольствие. Все то, что мы не видим, друзья, и все то, что мы видим, приносит огромное удовольствие для Бога. Второе. Когда мы читаем об Адаме и Еве, как Господь создал Адама, мы можем увидеть, что человек был также создан для того, чтобы быть богоцентричным. Вся вселенная богоцентрична, но и высшее создание, что Бог сотворил, это человек, сам человек, он создан с одной целью, друзья, быть богоцентричным. И мы это видим в тех моментах, когда Господь обращается к Адаму и говорит, Адам, вот тебе сад, с ним тебе нужно вот это делать. Адам, вот тебе земля, с нею нужно вот это делать. Адам, вот звери, с ними делай вот это. Адам видит вдруг впервые женщину необычайной красоты, и он восклицает от радости и пишет стихи сразу. Почему это важно, друзья? Господь создал человека для того, чтобы он был богоцентричным. И богоцентричность Адама выражалась в том, что он жил Словом Божьим и ничем другим. И когда мы смотрим на всю историю человечества, когда мы смотрим на каждый штрих в человеческой истории, каждый из них, даже самый злой, друзья, существует для славы Божьей. Если вы внимательно читаете историю о фараоне, Бог говорит: «Я призвал тебя, я держу тебя живым, я даю тебе воду, хлеб, чтобы ты кушал, чтобы ты был живым, и я держу тебя для своей цели, для своей славы». И все то, что Бог сотворил с еврейским народом, и все то, что Он сотворил с Египтом, все это Бог сделал, друзья, для своей славы. Мы видим, что все, что мы видим, и то, что мы не видим, и читаем в Писании, все это существовало с одной целью – прославить Бога. И когда мы на самом деле читаем внимательно Библию, Библия, друзья, это не просто список yellow pages, это не просто список каких-то историй или биографий, это не просто список исторических данных. Сама Библия, она тоже богоцентрична. Мы видим, что вся вселенная богоцентрична, человек создан быть богоцентричным, вся история человечества богоцентрична, и вся Библия богоцентрична. Вся Библия, дорогие друзья, богоцентрична. Бог на самом деле рассказывает о том, кто Он есть. В этом Его первая, главная задача. Он хочет для нас открыть, кто Он есть. Никакой Авраам был хороший и плохой. Никакой был Даниил сильный или верующий. В первую очередь за каждой историей стоит характер, личность триединого Бога, который не начал трудиться в Троице во время Пятидесятницы. Но всегда, все время был триединым и трудился над всем этим, над всей историей трудился для своей славы, будучи триединым Богом. Вся вселенная существует для Бога. Человек создан быть богоцентричным. Вся история человечества богоцентрична. Библия богоцентричная. Послушайте внимательно. Сам Бог богоцентричный. Все, что Бог делает, Он это сделал, друзья, ради себя. Джон Пайпер говорит о том, что Бог, он выражает это следующими словами: Бог любит себя больше всего. И Он любит себя на самом деле больше всего, потому что нет выше объекта для любви. Некого больше любить. Если я люблю себя, то я эгоистичный, я самоцентричный. Я грешник, я делаю себя Богом. Но когда я люблю Бога, в этом и есть мое счастье. И в то время, когда Адам согрешил, человек перестал жить любовью к Богу. Он перестал слушать, что Бог говорит. Он начал жить любовью к себе. И посмотрите, друзья, Бог богоцентричен. Когда Он богоцентричен, Он не может грешить. Потому что нет высшего существа, чтобы любить. И эта Его любовь, она выражается в любви Отца к Сыну. Вспомните те моменты, когда Иисус Христос крестился в Иордане. Бог, голос с неба говорит: «Это Сын Мой возлюбленный». В английском языке: «This is my Son, in whom I am pleased». Это мой Сын возлюбленный, в котором мое утешение, в котором мое благоволение, в котором мое удовольствие. Господь, Отец, находил удовольствие в Своем Сыне. И все, что Сын, друзья, делал на этой земле, Он не делал ради только нас. В первую очередь Он это делал ради Своего Отца. Мы видим, что Бог сам богоцентричен, и никого больше Он не любит, кроме себя. Бог богоцентричен. Если мы возьмем все спасение от самого начала до конца, когда мы читаем определенные стихи в Писании, спасение все богоцентрично. Ради себя Бог говорит: я ради себя избрал тебя, Израиль. Ради себя Он нас избирает и спасает, друзья. В первую очередь ради себя, ради своего имени. Он все делает в первую очередь ради себя. Вспомните 22-й псалом, когда Давид говорит: «Ты ведешь меня на пажити и ведешь меня по пути правды ради имени Своего». Господь освящает нас, держит нас, ведет нас к себе не ради нас в первую очередь, друзья, а ради имени Своего. И если мы начнем внимательно читать все места Писания, а их очень много, мы увидим, обратите внимание на эту фразу: «ради меня», «ради имени Твоего». Мы даже все совершаем и молимся, говорим: «во имя Твое». Потому что все спасение, дорогие друзья, с самого начала и до самого конца, оно является в руках Божьих. И как хорошо, что оно не в руках моих или ваших, оно в Его руках. Он есть альфа и омега нашего спасения. Спасение богоцентрично. Истинная христианская жизнь богоцентрична. Мы на самом деле, друзья, в этом и заключается быть спасенным человеком. В этом и есть суть спасения. Что раньше я был просто сам Богом, и я жил для себя. И я требовал, чтобы все вокруг было для меня. Но теперь Бог стал моим Богом, и я живу теперь им и для Него. Я существую. Если мы внимательно посмотрим, почитаем книгу Откровения, мы увидим, что небо, дорогие друзья, богоцентрично. Первое, что Иоанн увидел, он говорит: когда я был в духе в день воскресный, и я обратился, чтобы увидеть, кого он увидел, друзья, в первую очередь? Сына человеческого. И когда мы читаем все Откровение, всю книгу Откровения, мы вновь и вновь встречаем эту фразу: «сидящий на престоле», «сидящий на престоле», в центре неба, дорогие друзья, Христос. Кто-то из пуритан очень удачно сказал, и я с ним очень согласен, я думаю, что вы тоже будете. Он говорит: даже небо без Христа станет адом для меня. И если на небе нет Христа, и если на небе Бог не является центром всего, дорогие друзья, то там нечего нам делать. Это будет очень скучное место для нашего обитания. Но Господь берет нас к себе, чтобы теперь, будучи свободным от греха, однажды Он всех нас возьмет к себе, чтобы мы упоевались этой славой, чтобы мы находили упоение, восхищение в Боге, который является центром всей вселенной. Вот эти очень важные аргументы, которые мы находим во всем Писании. Вся вселенная, человек, вся история человечества, Библия, Бог, спасение, христианская жизнь, небо приводит нас к очень важному логическому заключению. И церковь должна быть богоцентричной. Церковь не может существовать для нас, друзья. Это место, это собрание в первую очередь не существует для вас. Как часто мы приватизируем церковь и делаем ее местом просто-напросто какого-то поместного нашего регулярного религиозного общения. На самом деле, друзья, церковь является местом поклонения Богу. И Бог создал церковь и искупил нас, вытащил из греха болота для того, чтобы мы стали Его. Чтобы мы приходили сюда для того, чтобы увидеть Его. Для того, чтобы петь Ему, чтобы слышать о Нем, чтобы жить для Него, чтобы дышать им, чтобы любить Его. Вот для чего Бог создал церковь, друзья. А не для того, чтобы в первую очередь нам угождать. И, к сожалению, мы сегодня видим вновь и вновь. Мы часто так делаем. Мы собираемся для того, чтобы угождать друг другу, чтобы угождать, возможно, людям, чтобы прославлять человека, чтобы возвышать то, что он может. Друзья, разве этим мы не грешим перед Богом? Если все существует для Его славы, то неужели мы должны существовать для себя, как церковь? Бог создал церковь для того, чтобы она существовала и отражала Его славу. Позвольте мне сказать следующее, что на земле нет лучшего, нет более уникального инструмента, который Господь использовал бы для Своей славы. Ни одна птица, ни одно море, ни один пейзаж, который вы увидите, ни один берег, ни одно творение на этой земле не прославляет Бога так, как должна прославлять эта церковь. И вот поэтому я хотел бы, чтобы с таким вступлением мы сегодня пришли во вторую главу Деяний святых апостолов. Это богоцентричная церковь, это портрет богоцентричной церкви. Я хочу, чтобы вы сегодня запомнили четыре очень важных аспекта богоцентричной церкви. Всякая церковь, где Бог не является царем всей вселенной, друзья, перестает быть церковью. Церковь становится просто-напросто социальным клубом или театральным представлением, или просто-напросто, возможно, школой по риторике, если там Бог не является в центре внимания, если там не проповедуется Бог всей вселенной. Отличие богоцентричной церкви. В первую очередь, 41 стих говорит нам «вдохновенная проповедь». Первое отличие церкви – вдохновенная проповедь. Второе – 41-43 стих говорит нам о великой вере. Вера, которая выражает себя в делах. 44-45 стих говорит нам о взаимной любви. Взаимной, искренней, простой любви. И 46-47 стихи говорят о верном единстве. Эти четыре аспекта, друзья, если они не существуют в церкви, церковь перестает быть церковью. В последний четверг, кстати, наш пастор Алексей, он подметил очень точно на протяжении всей истории, друзья. Это удивительно. На протяжении всей истории все, чем церковь славилась, это своей спячкой. Все, чем церковь славилась, это, возможно, только теми вещами, которые недостойны Бога. И для этого нужны были пробуждения. Для этого должны Бог поднимал людей, которые проповедовали богоцентризм, которые проповедовали и говорили о церкви богоцентричной. Итак, отличие богоцентричной церкви. Мы начинаем с вами вместе изучать этот текст, который мы видим в 41 стихе. Итак, первое, вдохновенная проповедь. Первое отличие богоцентричной церкви – вдохновенная проповедь. Позвольте мне сделать очень важную здесь ремарк. Церковь может быть без здания. Церковь может быть без мягких скамеек, на которых вы сидите. Церковь может быть без красиво разрисованной парковки. Церковь может быть без хора, без этих всех инструментов и всех людей, которые здесь играют. Без музыкальных групп, я имею в виду. Церковь может существовать, друзья, без всего этого. Церковь может существовать без знамений и чудес. Церковь может существовать без всяких разных PowerPoints, видеокамер и всего остального, чем сегодня напичкано это здание. Церковь может существовать без этого. Но церковь не может существовать без вдохновенной проповеди. И я хотел сегодня обратить ваше внимание очень кратко на несколько характеристик вдохновенной проповеди, которую мы находим в этой же главе, которая является результатом Духа Святого. В первую очередь, мы читаем в 4 стихе, это исполненная Духом Святым проповедь. 4 стих говорит нам следующее. «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». И мы дальше читаем 8 стих. «Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились?» И дальше мы читаем еще один стих, который говорит «Критяне, аравитяне, слышим их, то есть говорящих иными языками, о великих делах Божьих». В первую очередь, вдохновенная проповедь – это всегда будет проповедь, побуждаемая, пропитанная Духом Святым. Это проповедь, которая основана... Проповедь, которая пропитана силой Духа Святого. Иисус Христос говорил ученикам Своим, и вы когда примете силу Духа Святого, тогда вы будете возможность иметь проповедовать, будете свидетелем Мне в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли. Дух Святой является главной мотивирующей и определяющей силой проповеди. Без Духа Святого не было всего, что там мы видим дальше. Второе очень важное мы находим. Эта проповедь была крайне необходимая. Именно вдохновенная проповедь была крайне необходимая. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на некоторые моменты в 5-6 стихе и дальше. Мы читаем о том, что в Иерусалиме находились люди набожные, то есть религиозные. Религиозные люди, друзья, это те, которые очень много религиозных дел делают, но они нуждаются в вдохновенной проповеди. Их религиозная жизнь далеко не соответствует тому, что Бог говорит. Там были люди набожные, мы читаем дальше, из всякого народа. Там было очень много разных людей. Там было очень много разных национальностей, разных языков. Религиозные люди переживали, смотрите, 6 стих, когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение. Мы видим несколько характеристик уже, это были люди набожные, это были люди очень разнообразные, это были люди смущенные, это переживали люди смятение. 7 стих. И все изумлялись и дивились. И мы дальше читаем 12 стих опять. Они изумлялись все и недоумевали, говорили друг другу, что это значит. А другие даже насмехались. Мы видим, как в этом тексте идет перечисление, характеристика этих людей. И мы дальше знаем, что случилось с Петром. Дух Святой исполнился Духом Святым. Исполнил собой Петра, и Петр начал говорить. Но вот эти моменты Дух Святой же для Луки дал провещевать и говорить. Эти люди, мы должны заметить, кто? Религиозные, смущенные, удивленные, разнообразные, очень даже смущенные и с разными вопросами, и даже те, которые с презрением относились к церкви. Им нужно было вдохновенная проповедь, друзья. Им не нужно было здание. Им не нужны были микрофоны, им не нужно было красивые, возможно, скамейки, им нужно была вдохновенная проповедь. Позвольте мне опять об этом сказать, я не против этого всего. Но им не нужны были хоры в то время, им не нужны были музыкальные группы, им ничего не нужно было. Человеку, который погряз в грехах и который с презрением видит все то, что Бог делает, и не желает видеть это, и не желает быть участником этого, этим людям, друзья, нужна вдохновенная проповедь. Разве не так? Разве сегодня в нашем сердце нет аминь, что церкви сегодня не достает именно этого вдохновенной проповеди? Она была действительно необходимая, исполнена Духом Святым проповедь, крайне необходимая проповедь. И мы читаем дальше несколько моментов с 15 стиха по 36. Это проповедь, которая сосредоточена на Писании. Когда мы внимательно изучим проповедь Петра, мы увидим, он цитирует и пророка Иоиля, и пророка Исаию, и Псалтырь, и Давида. Он цитирует все Ветхое Писание, сколько он может это вместить в одну проповедь. Но эта проповедь, вдохновенная проповедь, сосредоточена на Писании. Петр не встал и не сказал: «Братья и сестры, я хотел бы поделиться с вами своими мыслями сегодня». Или вот у меня на душе определенные вот такие чувства. Или я хотел бы вам рассказать сегодня историю, что произошло со мной 15 лет назад. Петр встал и говорит: мужи, израильтяне, народ, слушайте меня внимательно. Господь это делает. И мы читаем в этом отрывке, где звучит проповедь апостола Петра, около 30 раз он употребляет имя Божие. Около 30 раз он говорит об Иисусе Христе. Дух Святой употребляется 4 раза. Мы видим, что это на самом деле проповедь сосредоточена на Писании, и она открывает величие и славу Бога. В этой же проповеди мы видим вот ее характеристику. Вдохновенная проповедь, в первую очередь исполнена Духом Святым проповедь, это крайне необходимая проповедь, потому что народ погибает в самоцентризме, в эгоизме и в любви к себе. Эта проповедь сосредоточена на Писании, как мы видим из проповеди Петра. Эта проповедь открывает величие и славу Бога, и она разоблачает сущность греха. Посмотрите со мной 23 стих. «Этого по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили». Вдохновенная проповедь, она всегда очень ясно и понятно говорит о грехе. И она говорит о том, что это ты, человек, виновен перед Богом. Вдохновенная проповедь никогда не лелеет человека, никогда не угождает человеку. Вдохновенная проповедь всегда вскрывает болезнь, вскрывает грех человека, вскрывает его натуру, показывает, какой он есть на самом деле. 36 стих. «Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли». Если бы Петр, дорогие друзья, не произнес этой проповеди, многие 3000 людей и больше, которые не покаялись, ушли бы, не узнав и не услышав о Боге, и не узнали бы о том, в каком состоянии они находятся перед Богом. Нам нужна вдохновенная проповедь. Церкви нужна вдохновенная проповедь, друзья, потому что она разоблачает сущность греха, и она всегда авторитетна. Обратите внимание, как Петр начинает эту проповедь. Он говорит, возвысил голос свой, возгласил им мужей иудейские, все живущие в Иерусалиме. Это пусть будет вам известно. Внимайте словам моим. Он не говорит: эй, ребята, может быть, давайте послушаем, поговорим немножко о Боге. Он так не говорит. Он говорит: внимайте, вы должны слышать о Боге. Когда мы читаем апостола Павла в Афинах, помните, он говорит: я осматривая все ваши святыни, я увидел один памятник, который говорит неведомому Богу. Об этом Боге я хочу, чтобы вы знали. И он не спрашивает их мнения, что они о нем думают. Он знает, что они не знают о Боге. И он говорит: Бог, сотворивший все, Бог, который определил все, Бог, который решает все, Бог, который знает все, Бог спасает, Бог определяет. Он является Богом-властелином. Это вдохновенная проповедь, которая показывает нам величие и славу Божию. Это всегда авторитетная проповедь. Еще одно очень важное наблюдение мы находим – это бескомпромиссная проповедь. Апостол Петр знал, что там находятся люди очень набожные. Мы их называем иногда в христианстве приближенные. Мы не хотим, как, знаете, птичку спугнуть. Не хотим сказать человеку прямо о том, что он находится в греховном состоянии перед Богом. И апостол Петр говорит бескомпромиссно, он говорит, если Бог является Богом, который избирает, он говорит об этом Боге. Если он говорит, если Библия говорит о том, что Бог определяет спасение, он и проповедует такого Бога. И если Библия говорит о том, что человек 100% ответственный, он проповедует такого Бога бескомпромиссно. Он не идет на компромиссы ни с чем. Это проповедь, превозносящая Христа. Как я уже говорил, около 30 раз апостол Петр упоминает Христа. И в конце мы читаем в своей проповеди, вдруг эти люди, они начали спрашивать у него, они умилились сердцем. Слово «умилились», кстати, это не тогда, когда они пережили, но как-то им так приятно стало на душе, и вдруг они захотели упасть на колени и покаяться. Слово «умилились» в английском языке «step with a knife». Это Слово Божье, оно приносит ужасную боль, потому что вдруг человек увидел, насколько он греховен перед Богом. И как только человек знает это приносит ему ужасную боль, и он кричит от боли: «Что мне делать?» И Петр говорит: «Библия говорит, покайтесь. Бог, который определил все, который дал вам возможность жить, он говорит, он повелевает всем повсюду, покайтесь. В Иисусе Христе». Он указывает на Иисуса Христа, говорит: вот дверь, вот дверь. Представьте себе, что вы в комнате находитесь, в темной комнате, в которой очень темно. И вдруг вы начинаете искать выхода, вдруг что-то вдруг вам захотелось искать выхода. И вот Петр включает свою проповедь, включает свет, и он показывает: вот дверь, и вот единственная дверь – это Иисус Христос. Это вдохновенная проповедь. Это проповедь, которая действительно может быть практичной и влиятельной. Это проповедь, которая может привести к покаянию. Это проповедь, которая возрождает человека. Это проповедь, которую Бог использует для того, чтобы строить церковь. И без этой проповеди, дорогие друзья, какой бы красивой ни была церковь, и какой бы огромной бы она ни была, и какой бы музыкально она оформлена ни была, она просто-напросто как огромнейший корабль с величайшей пробоиной. Сколько нужно кораблю, даже огромному, чтобы утонуть? Маленькая дырка. Всякая церковь, где не проповедуется вдохновенная проповедь, перестает быть церковью, друзья. А эта проповедь, она исполнена Духом Святым, она крайне необходима, она сосредоточена на Писании, она открывает величие и славу Бога, она разоблачает сущность греха, она всегда авторитетная, бескомпромиссная, превозносящая Христа, практичная, и она влиятельна. Однажды Лютер сказал интересную фразу. Мартин Лютер, наш брат. Если сравнить Библию с огромным большим деревом и все ее слова с маленькими веточками, то можно сказать, что я прикоснулся к каждой из них, стараясь узнать, что там есть и как я могу обрести благо от каждой из них для своей души. Каждую веточку, каждое слово. Вот это, друзья, вдохновенная проповедь. И что сегодня, чем церковь должна заниматься, быть под влиянием такой вдохновенной проповеди? И я славлю Бога, дорогие друзья, что Он милует нас, что из воскресенья в воскресенье, каждый четверг, мы слышим такую проповедь. Разве это не есть благословение? Как часто мы за этим всем перестаем видеть, что это и есть самое главное. Как помимо проповеди мы пытаемся еще какие-то свои, знаете, как shells на этом, на судне, где-то пытаемся еще своих ракушек нацепить. Без чего церковь не может быть? Без вдохновенной проповеди. И всякая церковь, которая не имеет такой проповеди, перестает быть церковью. Я не думаю, что вы хотели бы быть на корабле, и вы бы никогда не купили билет на корабль, который постепенно тонет. Вы знаете, что там пробоина, и первое из них – это отсутствие вдохновенной проповеди. Второй очень важный признак или отличие – великая вера. Этот же 41-43 стих говорит нам о великой вере. Когда я говорю «великая вера», я не говорю о том, что это православная, баптистская, пятидесятническая или католическая, потому что много сегодня находится, которые именно так и отвечают, что они принадлежат какой-то категории. Великая вера – это та вера, которую дает Бог. Откуда мы берем это слово? Вера. Мы не находим слово «вера» в 41 стихе, но я хочу сделать очень важное отступление здесь, или даже объяснение, чем отступление. «Принять и верить» – это взаимозаменяемые термины в Новом Завете. Иоанна 1:12 мы читаем следующее. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, Он дал власть быть детьми Божьими». Слово «принять» на самом деле означает «верить». И это вера, которую дает Бог. Это не та вера, которую произвожу я. Эту веру дает Бог. Если мы внимательно читаем 13 главу 48 стих в Деянии святых апостолов, вы можете увидеть эти места. 13 глава 48 стих, читайте вместе со мной, если вы можете, если не, слушайте. «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Эту веру дает Господь. Эту веру не может произвести сам человек. Даже когда слышит он Слово Божие, Господь производит эту веру. Мы не знаем, как сочетается наша ответственность и Божья суверенность в этом деле. Но Господь говорит о том, в данном случае, что это вера, которую дает Господь. Это был результат проповеди, вдохновенной проповеди. 16 глава 14 стих мы читаем о том, что Бог отверг сердце Лидии. Он отверг ей глаза, чтобы она уверовала, услышала и приняла слова, которые говорил апостол Павел. Очень важно в 37 стихе мы должны увидеть, это вера, которая приводит человека к покаянию и прощению грехов. Я буквально вчера слышал о том, как человек говорил, ты видишь Lamborghini? Yes. Ты видишь вот Mercedes? Если ты только веришь и начнешь молиться об этом, у тебя будет это. В мои уши он это говорил. Насколько странная идея. Всякая вера, которая приобретает все, но не прощение и не ведет к покаянию, не есть спасающая вера. Спасающая вера, о которой говорится здесь, великая вера, это вера, которая ведет к покаянию и прощению грехов. 37 стих. Они, слыша это, они умилили сердцем, сказали Петру, что же нам делать? И Петр говорит им, покайтесь, и пусть крестится каждый из вас. Мы читаем также в 41 стихе, это вера, посредством которой люди становятся частью Церкви Божией. Результат этой веры, которая в свою очередь была результатом Божьего Слова. Эта вера, она соединяет людей в церковь. Это вера, посредством которой люди становятся частью Церкви Божией. 41 стих говорит об этом. «И присоединилось» – это пассивный глагол в оригинальном тексте. «И присоединилось в тот день душ около 3000». Господь делает через веру нас детьми своими, церковью. 42 стих. Один очень простой и очень важный принцип мы находим. Это вера, которая производит перемену всей жизни и делает ее богоцентричной. 42 стих, дорогие друзья, говорит о четырех элементах, и еще 43 стих об одном. И я хотел бы, чтобы вы сразу могли увидеть это. Мы находим здесь фразу «постоянно пребывали». Это один термин в греческом языке. Один термин. Проскартерео. Смотрите, что он означает. Это означает привязаться, приклеиться, посвятить или быть постоянным в чем-то. Быть внимательным к чему-либо, заботиться о чем-либо, оставаться на одном месте все время, быть настойчивым и не ослабевать в настойчивости, быть стойким, быть постоянно готовым к чему-то, ожидать чего-то. Вот это слово проскартерео или в русском языке мы читаем, и они постоянно пребывали. Они постоянно пребывали в чем-то. Они заботились об этом. Это просто не было их одним желанием. Это было вызвано Богом, но это была также их дисциплина. Это было выражение их веры. Они привязались, они приклеились, они посвятили, они были постоянны в этом. Они дисциплинировали себя к этому, они желали там быть. Вот эти два слова в русском языке «постоянно пребывали», они относятся ко всему, что мы находим в 42 стихе. В чем же они пребывали? Они в первую очередь пребывали в богоцентричном учении. Мы, кстати, видим, это слово встречается в Евреям, 11 глава, 27 стих. Это слово «был тверд» переведено там. «Верою оставил он», то есть Моисей, Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Когда Моисей написано «был тверд», это то же самое слово, «проскартерео». Он держался того, что он не видел. Он держался того, что он не видел верою. Здесь то же самое. Эти верующие люди, их вера выражалась в первую очередь в их личном пребывании в богоцентричном учении. Почему это важно, друзья? Потому что учение апостолов является основанием строения церкви. Ефесянам 2 глава 20 стих говорит о том, что апостолы были основанием для церкви. Господь Иисус Христос поручил апостолам, чтобы они говорили именно то, говорили, что Он их учил. И Он говорит, я вам дам Духа Утешителя, который наставит вас, и который будет, который возьмет от меня и даст вам, и вы будете говорить то, что я вас учил. В богоцентричном учении. Они пребывали там. Очень часто получается, люди побыли немножко в учении, или они услышали однажды проповедь, и потом они начинают вокруг да около собирать самые разные вещи, самые разные трюки, самую разную манипуляцию, самые разные моменты, которые они видят в этом мире, и пытаются принести это в церковь. На самом деле, богоцентричная церковь, она всегда будет пребывать в богоцентричном учении. Я вспоминаю одну из цитат, которую тоже говорил наш брат Мартин Лютер. Он говорит, на самом деле вы не сможете достаточно много прочитать Писание. И даже читая достаточно много, вы не сможете читать достаточно внимательно. И читая внимательно, вы не сможете понять достаточно хорошо. И если вы понимаете хорошо, вы не сможете учить достаточно хорошо. И то, что вы учите хорошо, вы не сможете жить достаточно хорошо. И он говорит, поэтому нет времени спать, нет времени лениться. И он даже говорит, нет времени храпеть. Он так немножко пытался привлечь внимание людей, часто выражался таким образом. Нет времени нам чем-то еще заниматься, друзья. Слова Божьего нам достаточно до конца нашей жизни. Мы читаем следующее. Верующие пребывали не только в богоцентричном учении, они пребывали в богоцентричном общении. Это не было просто-напросто общение вокруг разных дел. Это общение, оно также было богоцентричным. 1 Коринфянам, 1 глава, 9 стих. Мы читаем это слово, встречается там. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Общение – это значит участвовать, принимать. И быть участником, быть товарищем, быть тем, кто разделяет одно и то же. Галатам 6 глава 6 стих, мы встречаем опять это слово, только оно переведено другим образом на русский язык. Наставляемые словом «делись», «койнония». Это же слово является корневым в этом слове. «Делись всяким добром с наставляющим». То есть слово «делись» на самом деле является выражением общения. Филиппийцам 1:5. За ваше участие, апостол Павел молится о церкви в Филиппах и говорит, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне. И слово «участие» в данном случае именно то же самое слово «общение», которое мы встречаем во второй главе. Римлянам 15 глава 26 стих. «Ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святым в Иерусалиме». Слово «усердствует» на самом деле слово «общение». 2 Коринфянам 8:3-5. Ибо они доброохотны по силам и сверх сил. Я свидетель, они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, а потом и нам по воле Божьей. Мы видим во всех этих текстах, еще, кстати, Евреям 13:16, где Бог повелевает нам участвовать в такой общительности, в таком общении. Он говорит, не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Это было богоцентричное общение, друзья. Бог был в центре внимания этого общения. Я вспоминаю, недавно просто я читал очень много о Мартине Лютере, знакомился опять с его биографией. Я вспоминаю очень удивительную вещь. Когда Лютер начал проповедовать, его церковь собиралась как минимум 3 раза в день. Особенно по воскресеньям. Они встречались в 5:00 утра, первое собрание было. Он проповедовал на послание. Потом в 10:00 утра у них было второе собрание. Они опять собирались для такого общения. И он там проповедовал на Ветхий Завет. И потом после обеда он проповедовал доктрины, он проповедовал учения. И так 3 раза они собирались каждое воскресенье. Каждый день они, многие из них приходили к нему домой. И он обратно почти каждый день проповедовал. За свою жизнь он сказал 3000 проповедей. Но церковь, как только начала чувствовать живую воду Слова Божьего, они хотели быть вместе. Они избирали тему для общения. И это было богоцентричное общение. Мы читаем также дальше. В этом же стихе, 42 стих, верующие пребывали не только в богоцентричном учении, они не только пребывали в богоцентричном общении, они пребывали в богоцентричном поклонении. И мы находим это в словах следующих. Они были в общении и преломлении хлеба. Сама вечеря, это не было каким-то, знаете, каким-то религиозным событием. Сама вечеря, она напоминала людям о том, там у креста, дорогие друзья, разве нет? Там у креста мы приходим, и мы начинаем понимать, кто Бог. Там у креста мы начинаем понимать, что мы все одинаковые грешники. Там у креста, когда мы соприкасаемся верою с тем, что совершилось на Голгофе, мы начинаем понимать, что такое благодать, что такое прощение. Там у креста мы учимся смиряться. Там у креста начинается поклонение. И вот для чего, друзья, мы имеем каждый месяц, первое воскресенье, мы имеем вечерю Господню. Эти 2 термина в преломлении хлеба именно указывают на это. Они пребывали в преломлении хлеба. Они не хотели забывать о том, что Христос совершил для них. Они не хотели забывать о том, что они такие же зависимы от Него, от Его благодати. Верующие пребывали в богоцентричной молитве. Посмотрите на несколько молитв, которые мы находим здесь же в 1 главе и в 4 главе Деяний святых апостолов. 24 стих 1 главы. «И помолились и сказали, Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи на этих двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий этого служения апостольства». Их молитвы были богоцентричны. Я иногда поражаюсь, как я часто молюсь Богу и выражаю все подряд, только не то, что Бог хочет. Обратите внимание в следующий раз на молитву «Отче наш». Молитва «Отче наш» на самом деле учит нас желаниям Христа, желаниям, которые есть у Бога. Молитва «Отче наш», она ставит нас перед фактом, вот что меня должно больше всего интересовать. А мы часто приходим к Богу совсем-совсем с другими делами. Молитва «Отче наш» учит нас молиться. О чем молиться? Содержанию наших молитв. И мы читаем в 4 главе то же самое. Молятся люди, которые знают Господа. И смотрите, что они говорят. 24 стих, 4:24. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, «Владыка Божий, создавший небо и землю, и море, и все, что в них». Смотрите, какое начало молитвы. Люди, которые приходили к Богу, это богоцентричные молитвы. Они приходили к Богу в богоцентричных молитвах, которые были пропитаны сознанием того, кто есть Бог. Разве Бог не знает об этом всем? Но Он хочет, чтобы мы об этом помнили. Он хочет, чтобы даже в молитвах мы понимали, кто Он есть. Он говорит, «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, народы замышляют тщетные, восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему предопределила рука Твоя и совет Твой». Обратите внимание, еще очень важно, богоцентричные молитвы не означают, что Ты, Господи, всем управляешь, а мы как уже есть, так и будет. Ты делай, а мы уже тут как-нибудь разберемся. Ты делай. А если Ты делаешь, ну то что мне тут? No. Смотрите, эта молитва показывает нам пример богоцентричной молитвы. «И ныне, Господи, Поскольку ты определяешь, поскольку ты созидаешь, поскольку ты всем творишь, поскольку ты суверенный Бог, и ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Вот богоцентричная молитва. Богоцентричная молитва включает мою ответственность. И на самом деле они молятся дальше, и по молитве их поколебалось место это. Потому что Ты, Господи, простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святым Сына Твоего Иисуса Христа. Дай нам со смелостью говорить, дай нам со смелостью жить для Тебя. Итак, первое. Церковь не может быть без вдохновенной проповеди. Церковь не может быть и перестает быть церковью, если там нет верующих. Великой веры. Вера, которая производит нас вот эти действия. Мы также видим мы читаем в 43 стихе, там написано, был же страх на всякой душе. Если внимательно изучать этот текст, мы видим, что этот страх был дан Богом. Это не страх перед людьми, это не страх перед государством, это не страх перед трудностями, это не страх перед апостолами, это был страх перед Богом. Был страх на всякой душе. Мы подобный текст еще встречаем, смотрите, 5 глава, мы читаем 12-13 стих. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломонов. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Знаете, когда это произошло? Ананию и Сапфиру, помните? Были богатые люди, очень имели много богатства. И не в этом была проблема. Проблема не в богатстве, друзья. Проблема была совершенно в другом. Анания и Сапфира попытались поставить себя на место Бога. Они попытались себя продвинуть в церкви. Они попытались показать людям, вот смотрите, вот у нас все, что было, мы все продали. А Петр говорит, не все. И за то, что так обманули, малейший грех был наказан. И Анания вынесли его мертвым. И тут же заходит жена, и та врет. Почему? Потому что оба согласились быть на месте Бога. Оба согласились, хотели, чтобы церковь продвинула их, чтобы церковь их прославила. И Петр говорит, а ты, Сапфира? Она говорит, я то же самое. Мы все продали, все принесли. Говорит, за то, что вы солгали Духу Святому, оба умираете. Вдруг она упала у ног его и спустила дух, и юноши, вошедших, нашли ее мертвую. И вынесши, похоронили подле мужа ее, и великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. Это богоцентричный страх. Богоцентричный страх не дает малейшего греха. Богоцентричный страх искореняет грех. Богоцентричный страх помогает избавиться от греха. Он ведет от греха. Это было, друзья, великая вера. Это может совершить только великая вера, которую дает Господь. Вдохновенная проповедь, великая вера. Третье. Взаимная любовь. 44-45 стих, мы очень кратко остановимся на этом. Это и выражение той церкви, первой церкви, выражение взаимной любви. В первую очередь, смотрите, мы читаем 44 стих. «Все верующие были вместе и имели все общее». Обратите внимание, «все вместе, все общее». Это была индивидуальная любовь. Каждый из этих верующих, он любил другого. Это была действительно та любовь, которую призывал Господь. Это было выражение этой любви. У меня есть это, вот тебе. У тебя не хватает чего-то, вот моя любовь. Это была жертвенная любовь. Все, что нужно было в церкви, друзья. Кстати, этот текст не учит нас тому, чтобы мы все шли продавали и все стаскивали сюда. Не в этом суть этого принципа. Мы знаем, что все Евангелие, вернее, особенно книга «Деяния святых апостолов», это книга, которая описывает нам историю, которая показывает нам, что произошло. Там нигде нет повелений для нас. Но мы можем извлечь принципы. Почему? Потому что подобные вещи, они повторяются в посланиях. Если определенный принцип повторяется в послании, если мы видим, что в посланиях апостолы научают другие церкви поступать каким-то образом, значит, мы можем знать, что в этом есть принцип. И мы нигде не находим в Библии, чтобы мы шли и продавали все свое имение. Интересно, что это была индивидуальная любовь, это была жертвенная любовь, и это была постоянная любовь. Смотрите, слово «продавали» стоит в продолжительном времени. Там написано, что они это делали постоянно. То есть, если я видел в чем-то нужду, и у меня было две машины, я одну продавал, чтобы кому-то можно было помочь в той ситуации, где они находились. Вот в чем суть. продавалась, и это была любовь, отвечающая на нужды, любовь. То есть мы видели нужду, мы отвечали на нее. Что-то у вас есть больше, чем у другого. Может быть, вот мы слышали, сегодня приезжает семья. Нам нужно подумать о том, все вместе, церкви, подумать о том, они приедут на голое место, они приедут, возможно, в гости. Вы знаете, на третий, на четвертый день гости начинают чувствоваться гостями, какие бы они хорошие ни были. И мы как церковь, мы можем помочь в этом. Мы можем узнать их нужду. А как мы можем знать их нужду? Нам нужно пойти спросить, познакомиться, узнать. Вдохновенная проповедь, великая вера, взаимная любовь и последнее, верное единство. Слово «единодушно» мы встречаем в 46 стихе. «Каждый день единодушно они пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье, простоте сердца». Я хочу ваше внимание обратить на слово «единодушно». Это принцип очень важный. Смотрите, в чем они находили единство. Это верное единство. Есть единство, которое не есть богоцентричное. Есть единство, о котором здесь говорится. Это единство, в первую очередь, вокруг Христа. В первую очередь, их соединял Христос. Они были в храме, и дальше написано, и в храме, и по домам. Они, преломляя по домам хлеб. И опять-таки, поскольку мы видим следующая фраза «принимали пищу», мы можем с уверенностью говорить, что «принимали» или «преломляя хлеб» указывает опять на вечерю Господню. Зачем была вечеря Господня? Она напоминала о страданиях Христа. Она напоминала вновь о моих грехах. Она заставляла меня проверять свою жизнь. Она заставляла меня видеть себя частью огромного тела Божьего. Нас соединяет Христос, друзья. Если нас соединяет музыка, друзья, то завтра или в следующее воскресенье будет музыка, которая многим из вас, возможно, понравится или некоторым не понравится. И если нас соединяет музыка, то вы через два воскресенья уйдете. Если вас соединяет хор, то без хора вы уйдете, потому что вы скажете, это не церковь. И если нас соединяет просто-напросто русский язык, то только появится английская фраза, нас начнет это разъединять. Почему? Потому что это на самом деле соединяет нас в то время, когда мы говорим, что Христос соединяет нас. Эти люди, которые собирались в храме, вы обращали внимание, во второй главе перечисляют, сколько разных национальностей там было. Я насчитал 17. Как минимум церковь может быть с 17 национальностями. А что же с нами происходит? Что же соединяет нас на самом деле? Наши капризы показывают, что соединяет нас. Ничто другое, друзья. Если нас не соединяет вдохновенная проповедь, если нас не соединяет великая вера в могущественного Христа, если Он не является центром нашего внимания, друзья, очень быстро мы разбежимся. Очень быстро. Мы найдем самые маленькие вещи, самые разные моменты, которые мне не нравятся. И мы будем говорить об этом, мы будем капризничать об этом, мы будем рассказывать друг другу об этом. И забудем о Христе, который спас нас, который достоин нашего внимания, который достоин нашего общения, который достоин того, чтобы мы о Нем говорили. И когда сегодня кто-то начнет говорить вам о чем-то, переключите. Переключите тему на Иисуса Христа. Ведь нас соединяет Христос, друзья. Ведь во всем остальном, во второстепенном, у нас всегда будут ошибки. Но пусть не ошибемся мы по поводу Христа. Где-то мы всегда во второстепенном будем делать так, что, может быть, где-то друг другу будет не нравиться. Но если Христос не соединяет нас, все остальное мимо. Все остальное просто делает нас социальным клубом. Их соединял Христос. Их соединял Христос. Как бы я хотел бы повторить еще раз эту фразу. Верующих в Иисуса Христа соединяет Христос. И ради Христа они стремятся быть в общении. Однажды один из пуританов сказал очень интересную фразу. Я сегодня утром встретил ее и выписал. Он говорит следующее. Возьмите красоту 10 000 райских миров. Соберите все деревья. Соберите все цветы и все их запахи вместе, и все цвета, и все вкусы, и все прелести и радости, и соберите всю сладость мира, которая только есть. Как бы это было бы замечательно, как бы сладко было нам было. Но и тогда, он говорит, это будет меньше, чем капля дождя для всех рек, океанов и морей 10 000 планет. Вот что Христос в сравнении со всем остальным. В Все остальное, друзья, даже самое лучшее, самое сладкое, самое приятное, это просто-напросто капля в сравнении с океаном. Иисус Христос является нашей радостью. Их соединяла радость в Боге. Их соединяла радость в Боге. Мы поем гимны, друзья, которые помогают нам радоваться в Боге. Почему же мы не радуемся в Боге? Их соединяла радость в Боге. 1 Петра 1:8 написано: «Вы, о которых он здесь пишет, вы, которого не видевши, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную». 1 Петра 1:8, дорогие друзья. Я хотел бы, чтобы каждый из нас мог когда-нибудь достать этот стих, 1 Петра 1:8, и увидеть, этот стих может быть моей характеристикой. Я не вижу Христа, вы не видите Христа, но радуетесь ли вы в Нем больше всего? Ваша жизнь покажет это. Их соединяла слава Божия, 47 стих. Написано: «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Они хвалили Бога, и их соединяло, друзья, не то, насколько они похожи друг на друга, не как одинаково они повырастали, не как их традиции соединили в прошлом, а их соединяла слава Бога. Они не хвалились никто собой. Они не хвалились своими книгами, которые они написали. Они не хвалились тем, что они сами пережили. Они хвалились Господом. Друзья, вы понимаете, насколько радикальна церковь, которая богоцентрична? Церковь, которая славит Бога, действительно будет соединяема славой Божией, потому что она создана не для нас, в первую очередь, а для Господа. Не используйте церковь для того, чтобы вам было приятно. Церковь создана для того, чтобы быть угодным Богу. И последнее. Их соединяло желание говорить другим о Христе, потому что Он их был сокровищем. Эта фраза, кстати. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Лука воздает хвалу Богу, но Бог это делал через церковь. И я хочу закончить очень важной фразой. Двумя из них. Однажды Джон Пайпер сказал: «Миссия существует, потому что нет поклонения». Другими словами, миссия необходима для того, чтобы помочь людям поклоняться Богу. А они могут поклоняться Богу и без этого здания. Они могут поклоняться Богу, когда они на самом деле становятся Божьими. И Спердж однажды сказал следующее: «Если вы не желаете спасения грешников, то больше всего, что вы сами не спасены». И он добавляет: «Be sure of it». Будьте уверены в этом. Если мы, друзья, не соединены с желанием служить и славить Господа, если мы не соединены с желанием достигать людей не для нас, а для Христа, мы можем быть уверены, что, возможно, мы не спасены. Итак, церковь будет богоцентричной и отражать славу Божию только тогда, если она имеет этих 4 очень важных аспекта. Вдохновенная богоцентричная проповедь, великая богоцентричная вера, взаимная богоцентричная любовь и верное богоцентричное единство. Да поможет нам в этом Бог, друзья, чтобы эта церковь была церковью, которая отражает не нас, а славу Божию. Пусть совершит это сам Господь. Аминь.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!